И вот тут у нас разговор, который на самом деле не так просто вести, потому что непонятно, о ком больше говорить. Есть Толстой писатель, есть Толстой проповедник, скажем так. Причем самое интересное, что, ну, мы, по-моему, об этом уже с вами как-то говорили, русская литература вообще дает образцы вот каких-то таких интересных писателей, писателей-проповедников таких своего рода. И, ну, Толстой — это, конечно, такой очень типичный случай. Есть менее типичные. Мы говорили о Гоголе, говорили о Достоевском в этом контексте. Все-таки тут надо сделать одну поправку. Дело в том, что и Гоголь, и Достоевский, вот они как-то не пытались отделять свое писательство от этой своей проповеди. Мы уже с вами говорили о Достоевском в прошлый раз и в позапрошлый раз. И говорили о том, что действительно Достоевский довольно часто влагает в уста своих героев фактически то, что хочет сказать сам. Это его такая манера писательства. Причем у него это получается как-то совершенно не натянуто, достаточно естественно, как правило. Это вот не какие-то герои такие вот морализаторы или теоретики, которые появляются только за тем, чтобы что-то сказать от имени автора. После этого автора куда-то убирают обычно. Есть такой прием, не очень хорошая литература. У Достоевского этого совершенно нет. У него это получается как-то просто естественно. Ну и есть с другой стороны вот его статьи, его публицистика, там «Дневник писателя» и прочее. А вот у Толстого ситуация получилась очень интересная и не совсем похожая на то, что было, например, вот у Достоевского. Просто потому, что Толстой писатель и Толстой проповедник оказываются в разладе, в взаимном разладе, скажем так. То есть, собственно говоря, Толстой писатель кончается, когда начинается Толстой проповедник.
Не вмещается в одном человеке.
Не то, чтобы не вмещаются даже. И тут даже момент некоторого сознательного отречения от всего, что делалось раньше. Заметьте, что Толстой вообще ведь не пытается вот с того момента, когда он начинает проповедовать, он как бы отказывается от всего, что он писал. Не то, чтобы отказывается, как говорится, имя стоит, и Толстой его не вычеркивает, но он как бы вот говорит о том, что все, что он делал прежде, было так, ерунда, мелочи, глупости, никому не нужные вещи. Вот. Но, правда, очень прибыльные. Прибыль, кстати, пригодилась потом вот, на какие-то дела там вот, религиозные, новой религии, вот, так сказать, толстовской. Вот. Но, во всяком случае, вот он уже больше писать, так сказать, он зарекается, больше не пишет, а пишет только статьи, вот только какие-то такие нравоучительные, религиозного порядка сочинения, что-то вот такое.
Ну, вы знаете, вот в его повести, о детстве, его слова об беспределе довольно полностью талантливо написано.
Ну, безусловно, но тут я хочу сказать сразу, что, конечно, Толстой писатель исчезает далеко не мгновенно. Вот если вы возьмете, например, даже его основные романы, это же «Война и мир», например, или «Воскресенье», то вы увидите там, что на самом-то деле вот некая проповедь уже есть. И даже в «Войне и мире» она уже есть. В «Воскресенье» это уж прям совсем роман проповедь. Знаете, вот просто это заметно. Но, видимо, Толстой двигался как-то к все большему какому-то радикализму в отношении искусства. И дело в том, что известно, что и Толстой в конце жизни, и толстовцы уже после его смерти как-то очень резко относились к искусству. Это, в общем-то, довольно, ну, все-таки антикультурное направление, я бы так сказал. То есть это люди, которые все-таки считали, что, и, наверное, считают, что по большей части искусство – это, ну, некая безделушка, которой может не быть, без которой можно прекрасно обойтись. И, ну и, в принципе, можно сказать, что и Толстой сам в конце жизни считал примерно так же.
А насколько прав Ленин в постановке вопросов?
Ну, это другой вопрос. Я тут об этом можно много говорить. Наверное, мы еще и поговорим об этом. Но я только хочу сказать, что Толстой второго периода, это Толстой, который достаточно резко относится к себе самому в первом периоде, в том числе в том, что касается всего написанного. Хотя сказать, что Толстой от этого полностью отрекается, он топчет ногами все, что он сделал раньше, все-таки нельзя. В любом случае, это человек, который как-то внутреннюю некую цель не сохраняет. И хотя больше он писать не считает нужным, но вот и сжигать свои сочинения тоже не считает нужным. Тут какая-то такая позиция человека, у которого внутри что-то очень глубоко переменилось. Но переменилось, с другой стороны, все-таки более или менее органично. Но тут, разумеется, встает вопрос о том, вот в пользу чего Толстой оставляет писательство. Причем надо сразу сказать, что, конечно, в любом случае Толстой писатель – это величина мирового масштаба. Сомневаться в этом не приходится. Кстати, в этом плане можно, наверное, только пожалеть, что Толстой оставил писательство, потому что его религиозная проповедь отдается ему гораздо хуже. Если всмотреться в религиозное учение Толстого, то оно оказывается довольно плоским. В общем, наверное, местами даже где-то пошловатым. Но с другой стороны, все-таки во многом искупается то, о чем он говорит, и то, что он говорит, во многом искупается все-таки той искренностью, с которой он все это проповедует. Хотя, вот судя по всему, все-таки Толстой – это характерно русский народник. Ведь в сущности надо сразу сказать, что во многом, и если взять, скажем, такое, наверное, ключевое для понимания эволюции, духовной эволюции Толстого, его сочинение как исповедь, это станет ясно тогда, вот в исповеди, все-таки Толстой во многом народник. В каком-то смысле, наверное, когда Ленин называет Толстого зеркалом русской революции, то в какой-то степени он оказывается не так уж и не прав. И действительно, Толстой проходит тот самый типичный путь русского народника и, может быть, типичный путь русского интеллигента. Но только этот путь заканчивается все-таки, к счастью, не в террористическом кружке, а в кружке, в общем, достаточно мирном. Но при этом мирном настрое, в общем и целом, не менее радикально. Вот этот момент очень интересный. Но заметьте, в исповеди, в толстовской исповеди, замечательно то, что с самого начала, с самого начала это все было благополучно. Но с того момента, как Толстой задумывается о смысле жизни, его поражает прежде всего вот некая бессмысленность бытия, прежде всего его собственного бытия. Фактически Толстой начинает искать смысла, и к своему ужасу убеждается, что найти он его не может. При этом надо сказать, что это совершенно нормальный вопрос. С вопроса этого многие начинали свой путь духовный. Заканчивался он у каждого по-разному. Но вообще говоря, это естественно для человека задаваться, по крайней мере для человека думающего, задаваться такими вопросами. Да. В исповеди. Так вот, в той же исповеди, наверное, если вы читали, то вспомните сразу. Одно время, Толстой об этом пишет достаточно откровенно, он просто думал о самоубийстве. потому что жизнь как-то совершенно опустела, и жить ему стало не в моготу. Наверное, это состояние, которое переживал Пушкин, но гораздо в более молодом возрасте, когда он тоже, как, в общем-то, многие о том говорили и замечали, это просто искал смерти, буквально нарывался на дуэли в какой-то момент своей жизни, вот, в молодости, в петербургский, в южный период. У Толстого на дуэли не нарывается, но вот он на самоубийстве думает. А вот потом начинается что-то новое в его жизни. Начинается богоискательство. А, наверное, Толстой действительно богоискатель в самом строгом смысле этого слова. Он ищет Бога как последнего смысла. Но в каком-то, какой-то степени, я не знаю, как это лучше выразить, но он, пожалуй, ищет Бога, даже не очень понятно какого, понимаете, вот не выразишь сразу, в чем это богоискательство. Потому что понятно, что для Толстого все-таки религиозные искания начинаются просто с поиска смысла в чем-то другом. Это уже потом только осознает, спустя некоторое время, что ему не хватает религиозности. Вот так, пожалуй, вернее всего было бы сказать. И он начинает как-то понимать, он интуитивно чувствует, Толстой, что в религии можно найти какой-то смысл. Ну и что первое? Первое, как настоящий русский интеллигент и народник, он пытается начать верить так, как верит простой народ. Это опять же выстрелили. Кстати сказать, это, наверное, вечная проблема. Понимаете, человек, который пытается прийти к вере, пытается прийти в церковь, пытается там что-то найти, очень часто как-то вот хочет сразу же верить просто. Это как бы такой постоянный соблазн. Но у каждого неофит он протекает по-своему. Кто-то к этой простоте идет, сжигая там все свои книги, выкидывая телевизор из окна. Вот в современном варианте я имею в виду. Кто-то менее радикальные методы применяет. Но чаще всего такие способы опроститься, конечно, ни к чему не приводят. И не приводят по одной очень понятной причине. Если можно прийти к какой-то простоте, то только изнутри. Вот эта внешняя простота, это, ну, попытки так к ней прийти, это, ну, примерно то же самое, что попытки обрести целомудрие путем самокастрации. Итог, в общем, более или менее понятен. Желание остается, удовлетворить нельзя, от этого еще хуже. Так вот, в каком-то смысле можно сказать, что это стремление сразу выйти вот в какой-то простой, чистой вере, оно, наверное, было и у Толстого тоже. Но кроме того, все-таки в Толстом действительно сидит народник, потому что с самого начала он хотел верить вот как те простые мужики, которые стояли с ним вместе на пасхальной заутрене, например. И он действительно, он честно пытается это сымитировать. Вспомните, исповедь, там тоже все это есть. Да и не только в исповеди, это и в литературе отражено. Это и есть воскресение, это и есть в «Войне и мире», это в некоторых рассказах появляется. Вот это вот такое умиленное описание церковной службы. Я не говорю о традиционной религиозности. Я думаю, что ему не хватало просто веры. Вот тогда, самой простой, живой веры. Но, понимаете, но он сам считал, что ему нужна религиозность попроще. И, ну, можно понять, кстати, это умиление, потому что, по большому счету, понятно, что человек, вот тот человек, вот тот простой мужик, который приходил в церковь тогда и там молился, действительно некое, ну, нечто там для себя находил. религиозное чувство этого мужика было удовлетворено, и в этом можно было не сомневаться. Кстати, с этого момента у Толстого навсегда останется вот некое умиление перед народом, перед простым народом. Именно такое вот умиление, может быть, с некоторой даже идеализацией народа, которого он, по крайней мере, как проповедник, совершенно не хотел видеть вот той второй обратной темной стороны. Но на самом-то деле, просто сам факт того, что эта попытка научиться верить, как мужики, проваливается, говорит очень о многом. И прежде всего она говорит о том, что, во-первых, о том, что к простоте прийти не так просто, настоящей простоте. Что для этого нужно пройти немалый путь. Во-вторых, она все-таки, эта попытка, или вернее ее неудача, говорит о том, что вот сама эта простая вера, это все-таки далеко не то высшее и лучшее, простая вера мужика, к чему можно стремиться. Но это особая тема, наверное, об этом можно много говорить, но, по крайней мере, мы еще чуть-чуть вернемся к этому, когда речь пойдет о некоторых страницах хотя бы «Войны и мира». Там тоже о народной душе говорится много и с умилением, но вот есть замечательный образ Платона Каратаева, мы о нем еще непременно поговорим. Ну а третье, самое главное, наверное, о чем приходится в таком случае говорить, что все-таки Толстой так и не понял в церкви самого главного. При всем том, что он добросовестно старался и ходил на все службы, вот до конца, то есть даже не до конца, вот просто самого главного, он там так и не увидел. Знаете, вот это странно. Трудно сказать, что помешало в данном случае, потому что бывают, конечно, люди, это, не знаю, скорее беда, чем вина. Эти бывают люди с полным отсутствием мистического чувства. Иногда возникает полное впечатление Льва Толстого, что вот у него этого чувства не было. Но бывает такое, как дальтоники не различают цвета. Понимаете, ну нет у него этого чувства, и все. Вы сами понимаете, что в таких вещах, как, например, Евхаристия, да и вообще, даже с такой реальностью, как воскресение Христа, можно хоть как-то освоиться только тогда, когда это мистическое чувство есть. Хотя бы минимально. К счастью, минимально все-таки у большинства людей оно есть, поэтому вот, понять и почувствовать что-то может почти каждый, да. Что? Вы знаете, но это оно даже у собак и у кошки есть, более у человека.
Это бесспорно.
Насчет людей, что, много вы знаете людей, которые не имеют никакого, решительно никакого мистического опыта? Может, много ли мне таких людей назовете? Вообще никакого. Я не говорю там конфессионального, неконфессионального. Человек, у которого не было абсолютно чувства трансцендентного.
Ой, есть такие.
Ну, есть такие, я не говорю, что их нет, но, в общем-то, их все-таки довольно немного. Вот. Я имею в виду даже не атеистов убежденных. Нет, но есть вот такие люди. Но их сравнительно немного.
Да.
Вот. Но вот я не знаю, чем это объяснить. То ли это действительно просто какой-то склад особой психики, вот когда атрофируется это чувство. Я не знаю, что это такое, но вот, но похоже, что вот, у Толстого была такая же беда. Вы знаете, протест — это одно, а вот А вот тут немножко другое. Тут даже не протест. Тут
сознательное мщение.
Нет, даже и не совсем это. Ну вот просто вот как в случае с Толстым, но не чувствует он этого. Вот нет и все. Ну тут хоть убейся. И главное, человек при этом совершенно искренний. Рационализм, да, конечно. Тогда все были рационалистичны. Но трудно сказать. Да ну не только, пожалуй, не только это. И не столько это может быть. Нет, тут другое. Тут вот это вот. Невосприимчивость просто, она с одной стороны. С другой стороны, понятно, что, конечно, найти в церкви тогда что-то живое было очень непросто. Вы знаете, иногда в какой-то живой общине такой опыт есть в церкви, начиная от первых веков, пожалуй, пробивались даже самые непробиваемые. Знаете, вот как-то случались обращения. Но еще беда в том, что вот тогда в Русской Православной Церкви найти что-то такое было очень непросто. Вообще-то Толстой как-то всю жизнь, знаете, вот буквально так кругами ходил вокруг Оптиной пустыни. Когда-то он оттуда просто убегал и не хотел вообще о ней думать. Но бывали моменты, когда его туда просто вот как-то почти непреодолимо тянуло. Вот. Но как-то вот до конца все-таки он как-то то ли боялся войти в это для более тесного какого-то общения. Может быть, трудно сказать что, трудно сказать как, но вот, знаете, как кот около миски с горячим молоком, знаете, вот хочется подойти, но как-то вот страшно, уже вот-вот, а все равно страшно. Это такое впечатление, что Толстой боится обжечься там. Возникает. Как-то то ближе, то вроде вот хочется туда, то как-то это буквально так отбегает назад и опять не хочет даже ничего слышать об этом общении. Вот интересное такое состояние. Кстати, духовно тоже более или менее объяснимо. Действительно страшно, потому что в то время, когда Толстой думал о том, общаться ему с этими оптинскими старцами или не общаться, все-таки у него уже была своя теория, у него уже была своя религия. В общем, если бы он тогда, наверное, действительно на этот контакт пошел бы, и, наверное, это как-то чувствовал, то был шанс, что ему пришлось бы от всего этого отказываться, и что все это просто рухнуло бы. Может быть, и это тоже как-то заставляло. Это ведь часто людей заставляет отходить назад. Это вот боязнь, так сказать, потерять что-то уже устоявшееся. Вы знаете, наследственность, тут духовные качества, там, к сожалению или к счастью, но они по наследству не передаются. Ну как, ну умеренно. Во всяком случае, крещенные, православные, а насчет веры, конечно, были проблемы.
Одни верили в Ленина, Сталина, другие верили в Христа, третьи
модалировали, четвертые. Да. А у некоторых все было гораздо проще, и плод их Бога было чрево, да? Тоже случалось. Как там у Павла написано в одном послании. И такое бывало. Но тут дело-то, наверное, даже не в этом, а дело в том, что, к сожалению или к счастью, но по наследству духовность не передается. Предрасположенность психологическая, да. Я не знаю, по наследству это отсутствие мистического чувства или это болезнь, так сказать, самого Толстого, не знаю.
Попущение Бога. Вот.
Трудно сказать. Нет, ну понятно, что это в любом случае попущение, но просто трудно сказать, зачем. Так сразу, с первого взгляда. Вот. То ли, чтобы показать, насколько все-таки оказывается плоским самый замечательный ум без этого чувства. Может быть, это. Но это так в таком случае действительно продемонстрировано блестяще. Но вот дальше у Толстого начинаются переосмысление его религиозной веры. То есть фактически можно сказать, что ну, Толстой действительно остается на всю жизнь народником. То есть он в народе видит хоть некий идеал. Но в каком-то смысле с ним происходит примерно то же самое, что происходит вообще с народниками на втором этапе их эволюции, будем говорить так. Потому что, помните, мы с вами говорили о том, что вообще у народа вольцев, например, если говорить о конкретном народническом течении, была некая иллюзия насчет русского народа, что он прирожденный революционер, что стоит только его чуть-чуть, так сказать, возмутить, и дальше все пойдет само. Потом выясняется, что на самом-то деле народ совсем не такой, и тогда оказывается, что просто надо народ воспитывать, чтобы он стал таким, каким бы ему положено было согласно с теорией быть. Так вот, Толстой, что интересно, проходит примерно тот же самый путь, но в другом немножко смысле. Во-первых, надо сразу сказать, что наступил момент, когда он уже не пытается понять христианство. Лучше сказать, он его пытается понять, но очень по-своему. И попытки эти на самом-то деле связаны фактически с тем, что он начинает вычеркивать из Евангелия все то, что кажется ему совершенно невозможным и невероятным. Есть у него такая забавная работа, по-своему забавная, называется «Перевод и исследование четырех Евангелий». Ну, я сейчас не буду говорить о тех ляпах, которые там встречаются. Они, в общем-то, вполне понятны. Дело в том, что Толстой, когда взялся переводить Евангелие, греческого языка он не знал, и решил его срочно выучить. За 2 месяца он его выучил, и все перевел. Еще в течение там нескольких месяцев последующих. Поэтому качество перевода, конечно, сами понимаете, при этом неизбежно будет желать лучшего оставлять только. Вот. Но дело даже не в этом качестве. Дело в том, что вот тут у Толстого явно намечается некая такая тенденция к тому, чтобы фактически из христианства сделать свою религию. Вот религию, которая была бы понятна ему самому. И может быть людям его склада. Именно это он и делает. И в конце концов из Евангелия вычеркивается все то, что кажется самому Толстому невозможным, невероятным, чего не может быть, потому что не может быть никогда. В конце концов оттуда исчезают все чудеса, оттуда исчезают все видения. И что самое, в общем-то, серьезное, оттуда исчезает просто само воскресенье. Евангелие по Толстому заканчивается, когда Иисус умирает на кресте. А воскресение, как он был совершенно в том уверен, это уже потом появившаяся легенда, которая нужна была людям для того, чтобы снова обрести надежду. Но Толстой считал, что это совершенно не нужно, и что, собственно говоря, Евангелие даже в том виде, в котором оно существует, уже дает достаточную надежду, и совсем не нужна легенда воскресения. Но и совершенно понятно, что в христианстве в этом случае практически ничего не остается. Остается, ну, в общем, некая такая довольно хорошо продуманная мораль. Хотя, надо сказать, не во всем напоминающую евангельскую, скажу сразу. Но, во всяком случае, надо сказать, что как раз Толстой состоялся как моралист, прежде всего. А вот насчет теологии, насчет, собственно, религии, вот тут вопросы остаются. Все дело в том, что, в общем, даже не очень понятно, в какого Бога верит Толстой. Вообще, надо сказать, что, похоже, Толстой оставался сторонником такого опрощения во всем, в том числе в том, что касается религии. На самом-то деле, это, конечно, тоже была такая вот форма народопоклонства, когда как можно меньше отличаться от народа, нужно жить как можно проще. Понятно, что народы в этом случае были, разумеется, только, но для Толстого, пожалуй, только крестьяне, но, может быть, еще мещане, но далеко не все. Вообще Толстой считал, что город человека портит. В общем-то, этот момент он постоянно появляется в нем. И особенно в воскресенье он появляется. Вот город — это что-то такое, это какое-то извращение для него. И поэтому, конечно, народ — это прежде всего крестьяне. Горожане, может быть, мещане во вторую очередь. Ну, а уже аристократия, интеллигенция, духовенство — это точно не народ. И вот, пожалуй, вы знаете, Толстой действительно не так далек от того, чтобы сказать, что это, так сказать, нарост на здоровом теле народа. То есть это, у него нет таких, так сказать, резких выражений, но, по сути, все, что он говорит, оказывается, сводится примерно к этой мысли. Что, в общем, все это паразиты, которых не надо. Тогда надо было что-то делать с искусством, наукой, вообще говоря, со всей культурой. И Толстой довольно решительно говорит, никогда и культуры не надо. Хватит того, что есть у мужика в деревенской жизни. Вот это действительно необходимо. Остальное все излишество и роскошь. Грамота, да, нужна. Наука практическая, прикладная, да, нужна. Та, которая жизнь облегчает. Писательство, художество, ну, поскольку они понятны вот тому же мужику, наверное, да. Но не более того. Вот отвлеченная какая-то, так сказать, абстрактная и непонятная тому же мужику культура, вот это уже скорее все-таки лишнее по Толстому. Тогда он считал, если действительно все свести вот к этому, к тому, что нужно мужику, тогда можно устроить жизнь гораздо проще. Без, так сказать, особых излишеств и роскошеств, как считал Толстой, и, пожалуй, что и без государства, без полиции, без армии, без судов. Все это для Толстого тоже излишество, все это скорее мешает, чем помогает. В этом плане Толстой, конечно же, был таким анархистом по складу души. Ну, скажем, мирным анархистом, не из тех, которые будут кидать бомбы, но, тем не менее, безусловно, анархист. Кстати, его идеал, вот толстовский, вернее, идеал, скорее, это уже его последователи развили, идеал коммуны сельскохозяйственной как основной формы жизни, это и федерации таких коммун как лучшего способа организации общества, это вполне анархистская идея по форме и по сути. Это есть у Бакунина, это есть очень хорошо развитого видео Кропоткина. То есть это вполне, так сказать, традиционно анархистская мысль. Евангелие здесь для Толстого — это прежде всего нравственная основа. В религиозном смысле, опять же, Толстой считает, возвращаясь к этому вопросу, что чем проще, тем лучше. Это значит, не нужно много думать о Боге, не нужно много говорить о Боге. Даже, наверное, не стоит задумываться, какой он там есть на самом деле. Хотя по некоторым высказываниям самого Толстого можно думать, что для ему был, пожалуй, ближе и понятнее, наверное, спиритуалистический тип опыта. Вот в своем дневнике, в своих в личных беседах, в письмах он высказывает не раз такую мысль, ну, уже ближе к концу, наверное, своей жизни, такую мысль, которая выдает скорее на спиритуалиста, чем, пожалуй, пантеиста. Он уверен, что существует Бог как некое сверхсознание, выражаясь современным языком, и что после смерти человек сливается с этим сверхсознанием, сливается с этим единым вселенским, ну, разумом, не разумом, скорее все-таки сознанием у него, и продолжает свою жизнь уже вот в этой форме. А индивидуальная его жизнь, вот этого конкретного человека, она как бы исчезает, растворяется вот в этой великой божественной жизни. Ну, тем самым мы фактически приходим к ярко выраженной спиритуалистической концепции. Кстати, тут, конечно, встает вопрос о том, насколько все-таки это было близко и понятно самому Толстому. Надо сказать, что порой какие-то мистические нотки у него все-таки пробиваются. В «Войне и мире», например, кое-что. В «Воскресенье» кое-что. Как ни парадоксально, но может быть, по крайней мере, Толстому было понятно состояние экстатическое. Но дело в том, что экстатика, вообще говоря, не всегда вызывается духовными причинами. Иногда это явление чисто психологического порядка. Но если, например, человека что-то очень сильно волнует, и настолько сильно, что человек действительно готов в это поверить всей душой и переживает по этому поводу состояние огромной радости, то это действительно может иногда напоминать экстатические состояния мистиков. Пожалуй, вот это понятно, наверное, даже человеку, который, вообще говоря, мистического чувства лишен напрочь. Переживание некоторой идеи, переживание некоторой мысли порой действительно позволяет человеку в такое состояние войти. Трудно, конечно, сказать, было ли у Толстого что-то подобное. Может быть, да. Потому что все-таки в его проповеди есть безусловный религиозный пафос. И чем-то этот пафос все-таки жив. А если учесть, что все-таки Толстой очень не любил мистику во всех ее проявлениях и видах, и формах, то скорее можно думать, что это все-таки был экстаз такого интеллектуального порядка. Вот именно радость по поводу обретенной идеи. Возможно, что спиритуализм Толстого, вот то, о чем мы сейчас с вами говорили, это представление о единой жизни, о едином сверхсознании, что это тоже нечто такое, что было заимствовано Толстым, может быть, откуда-то с Востока. Он увлекался восточными учениями, буддизмом, индуизмом, индоосизмом, всем, что было на Востоке. Кстати, во многом эти учения ему были, пожалуй, даже ближе, чем христианство. Поскольку Восток очень спиритуалистичен в основе своей, то, в принципе, конечно, Толстой мог почерпнуть что-то оттуда. Но, в общем, не очень понятно, насколько глубоко он вникал в эти учения. Конечно, тут трудно сказать однозначно, но если это было так же глубоко, как проникновение в Евангелие, то, конечно, очень глубоко туда Толстой вряд ли бы вошел. Но, однако, у Льва Толстого был потрясающе широкий охват. В его замечательном, таком тоже по-своему замечательном произведении «Круг чтения» цитируется, это, знаете, это интересное произведение, это такой цитатник понравившихся ему высказываний из самых разных авторов. От Евангелия до Конфуция. Но это именно отдельное высказывание. Он как бы собирает этот интересный очень ум, наверное, скорее ум художника все-таки, чем ученого. Он как бы выбирает эту понравившуюся ему фразу, понравившуюся ему мысль, и контекст его дальше уже не интересует. Как-то как-то его поражает какая-то это вот одна эта фраза, допустим, и все. Он ее берет, как бы кладет ее себе в карман, как вот то, что нужно запомнить и записать, что пригодится. Остальное уже, ну вот, постольку-поскольку. Я не знаю, может быть, этот способ мышления еще не позволял ему как-то очень глубоко проникать в какие-то вещи, трудно сказать. Вообще, наверное, это характерный способ мышления именно для художника. Это так мыслит человек искусством и не учен, как правило. Наверное, это естественно, потому что, то есть, естественно и нормально для художника, потому что как раз, чтобы изобразить что-то точно, метко и верно, нужно уметь это сразу схватить. Иногда схватить, может быть, даже как-то особенно остро. Но, конечно, для такого научного исследования это, как правило, не подходит. Но, во всяком случае, как бы там ни было, вот этот вот круг чтения, это тоже по-своему очень показательно. И вот при этой простой религиозной вере Толстой считал, что о Боге не стоит особо говорить, не стоит о нем много думать. Молитва чем проще, тем лучше. Но можно иногда поразмышлять о Боге, вспомнить о том, что написано в Евангелии, вот этих моральных, нравственных заповедях, которые там есть. Но понятно, что молитва в смысле богообщения с Толстого, наверное, все-таки не было, потому что, собственно, не было той личности, с которой можно было бы общаться. Все-таки это сверхсознание Толстого очень расплывчато, и общаться с ним в молитве практически нельзя. Поэтому вот замечательно, есть один в одном из рассказов Толстого, там появляются у него три таких старца, три отшельника, вот таких очень своеобразных, и тоже по-своему очень интересных, которые, в общем, желая проститься, в конце концов нашли для себя самую простую форму молитвы. Трое вас, трое нас, Господи, помилуй нас. Не знаю, но вот как раз трое, поэтому все нормально. Но четверо, наверное, нашли бы еще какую-нибудь форму, но аналогичную. Но это вот такое вот... Знаете, это где-то это тоже дело Толстого. Опять же, чем проще, тем лучше. А самое главное, это жить так, говорит Лев Толстой, как учит Евангелие, как учил Христос. Вот надо сказать, что понимание Евангелия все-таки у Толстого было довольно своеобразное. Но, правда, можно сказать, что он, наверное, делал примерно ту же самую ошибку, которую делают многие, пытаясь в Евангелии найти некое учение. Понятно, что в Евангелии учения нет. Понятно, что Евангелие – это свидетельство за мир. Поскольку ничего такого в Евангелии найти, как правило, я имею в виду цельного учения, в Евангелии найти, как правило, не удается, ведь любая проповедь – это все-таки всегда проповедь, это всегда все-таки скорее произведение искусства, чем богословский трактат. Но Толстому пришлось самому поработать, чтобы это новое вычленить. Вот для него этим новым стала любовь к врагам. Все остальное есть, а вот любовь к врагам — это главное, о чем говорит Евангелие. Есть, конечно, еще одно, что Толстой очень ценил. Ему очень нравилось, что в Евангелии Иисус резко высказывается по поводу обряда верия, по поводу законничества, по поводу всего того, что действительно мешало тогда людям принять живого Бога, принять то Царство Божие, которое Он им хотел дать. Но Толстой идет дальше, он говорит, что религия как таковая, вот с ее формами, вообще любыми формами и прочим, она в принципе не нужна. Не нужно никаких форм, не нужно никаких обрядов, не нужно никаких форм богослужения специальных, не нужно вообще ничего. Вполне хватит того, если человек будет размышлять иногда о Боге, и прежде всего с точки зрения нравственной, и если будет жить в соответствии с Евангелием. То есть в соответствии с той нравственностью евангельской, которая, как Толстой считал, является центром Евангелия. Понятно, что, конечно, в том же самом Новом Завете можно найти нечто прямо противоположное. И даже в тех же Евангелиях, наверное, можно найти что-то прямо противоположное. Но это как раз Толстой считает позднейшими привнесениями, добавлениями, которые сделаны были уже церковниками, для того, чтобы оправдать существование церкви и так далее. И вот поэтому, поскольку отвержение всех форм – это одно, а вот нравственность новая – это второе важнейшее, что есть в Евангелии, поскольку Толстой обращает особое внимание на эту самую нравственность. И что здесь найти новое можно? Вроде бы все есть уже, и в Ветхом Завете все есть, кроме вот этой самой любви к врагам и, как считал Толстой, непротивление злу насилию. Вообще, надо сказать, что, пожалуй, вот эта сторона проповеди Толстого оказывается самой сильной. О любви к врагам и о непротивлении злу насилию тут Толстой считал, что практический аспект любви к врагам как раз и заключается в том, что человек не должен сопротивляться силой никакому злу. Ну, что тут сказать? О любви к врагам, конечно, мало говорит Ветхий Завет. Хотя вообще праведник, который не мстит даже своим врагам, это образ, который там встречается. Другое дело, что это... Знаете, что в отличие от Нового Завета, Ветхий Завет никого к этому не обязывает. Если человек поступает так, то это настоящий праведник, но этого нельзя требовать от всех. Вот мысль ветхозаветных авторов. Иисус говорит, что Он этого требует от всех. От каждого, кто хочет идти за Ним. И это действительно новое. Вот в отношении непротивления злу насилием ситуация гораздо более сложная, потому что однозначно это доказать, оставаясь на евангельской почве, практически невозможно. В Евангелии, в сущности, нет ни одной такой строчки, которая говорила бы, что противопоставить силе силу для христианина невозможно при каких обстоятельствах. Вот чаще всего как раз Толстой цитировал именно этот отрывок. Но дело-то все в том, что здесь говорится не о насилии. Здесь говорится скорее об оскорблении и о мести. вот этот удар, удар был в сущности даже не, это не избиение, это просто пощечина. Самое элементарное, за которое, ну, в России вызывали на дуэль одно время, а по Моисееву закону за это можно было подать в суд, как, в общем-то, и в любом цивилизованном обществе сегодня, и получить компенсацию. Но самое-то главное даже не в этом. А самое главное то, что все это говорится в контексте, помните, Моисеева закон из Ветхого Завета. Если, ну, принцип око за око, зуб за зуб, да, вот этот принцип. Вот Иисус противопоставляет вот это самое «обрати другую щеку», противопоставляет вот как раз этой заповеди «око за око и зуб за зуб». То есть фактически речь идет о запрещении мести. Не только кровной, вообще всякой мести. Вот. В том числе, да, в том числе и мести, там, когда вот мне и я также, вот мне столько и я столько. Знаете, вот этот порочный принцип, он осуждается. Но все дело в том, что тут осуждение это идет немножко не с той точки зрения. Ведь на самом деле можно всю жизнь свою не взять в руки оружие и в душе остаться, так сказать, вечным неуловимым мстителем. Понимаете? Это вопрос на самом-то деле духовного состояния. Что-что? Можно словом. А можно эту месть держать в душе и даже никак ее не проявлять. Но можно человека и за руку схватить вовсе не из мести. И остановить его. Понимаете, тут ситуация на самом деле далеко не однозначная. Как вся Нагорная проповедь, она касается не столько поведенческих моделей, сколько духовного состояния. И случайно это идет в том же самом ряду, вот это, вот, безусловно, но это идет в том же ряду, как вот сказано древним «не убивая», я вам говорю, кто ненавидит, тот уже убил. Сказано «не прелюбодействуй», я вам говорю, что кто мысленно с женщиной, может, так сказать, возжелал ее, да, тот уже прелюбодей. И здесь то же самое, вот кто... Кто готов мстить, тот, значит, тот не любит. Но вот в том-то и дело, что это не, понимаете, это нельзя, вот нельзя из этого, будем говорить так, вывести некоторые схемы поведения на все случаи жизни. То есть опять это вопрос духовного состояния. Но это все-таки было не то, что, наверное, Толстому было необходимо. Ему все-таки нужна была вот некая, понимаете, особенно в этом отношении, некоторая практика и конкретика. И вот поэтому он решил, что, во-первых, речь идет не о мести, не об оскорблении, а именно о насилии. Но это, впрочем, эту ошибку делали многие, не он первый. То, что это пощечина, стали понимать уже гораздо позже. И что речь идет не о насилии на самом-то деле, в таком строгом смысле. Это жизни не угрожало никоим образом, куда, никогда и кому. А что в таком случае вот исполнение этой заповеди означает вот именно это самое ненасилие. Как абсолютный принцип жизни. Надо сказать, что в принципе это всегда во все времена находило живой отклик в душах людей, по одной очень простой причине. Любое применение сил – это великий соблазн. И от этого никуда не уйти. Схватить человека за руку и при этом не возненавидеть его, или хотя бы не, понимаете, вот не возжелать его еще и дать ему хорошую затрещину, это большое духовное искусство. И понятно, что это, если удается, то не шансы. В этой ситуации действительно лучше, наверное, вообще ни к какой силе не прибегать. Наверное, в этом отношении позиция церковная, вот особенно первых веков существования церкви, надо считать, пожалуй, наиболее адекватным. Потому что тогда, с одной стороны, мы видим немало солдат, христиан, то есть людей, которые, понятное дело, оружие должны были носить и должны были в случае необходимости даже пользоваться. И их при этом от церкви не отлучали. А с другой стороны, бывали случаи прямого такого вот и чистейшего пацифизма, именно отказа от военной службы, отказа просто брать в руки оружие даже со стороны христиан. И это тоже церковью принималось. То есть фактически здесь все оставалось на усмотрение самого человека. Понятно, что эта позиция была достаточно адекватна, именно потому, что все люди слишком разные, чтобы можно было в этом отношении установить одно правило для всех. Но все дело в том, что, к сожалению, конкретная ситуация и в Русской Православной Церкви, и во всех прочих официальных религиозных общинах в России, тогда было вполне однозначно. Если церковь или некая религиозная община в принципе хотела быть, ну не то чтобы покровительствовать, но хотя бы легально существовать, то она должна была в обязательном порядке военную службу, ну скажем так, относиться к ней положительно. Россия не знала альтернативной службы, да и сейчас, по-моему, еще не знает. В этом плане мало что изменилось. Альтернативная служба, по-моему, существовала только в самые первые годы советской власти, года 2-3 или 4, не помню сейчас сколько. Парадоксный это факт. До этого ничего подобного не было, после этого ничего подобного не было. И поэтому все общины благословляли в любом случае всех воинов, которые в их рядах были. Но мало того, что их благословляли, особенно Русская Православная Церковь, да и другие покровительствуемые общины обязаны были все-таки быть своего рода такими политорганами в русской армии. Не то чтобы это была какая-то однобокая политика в плане конфессиональной, тут были не только полковые священники православные, были и полковые священники католические, были и полковые мулы. Не знаю, были ли полковые раввины, по-моему, специально не было. Вот. Но во всяком случае, поликонфессиональность, она, конечно, соблюдалась. Но с другой стороны, понятно, что эти люди, кроме духовного окормления, что было бы нормально, должны были быть еще и такими вот, понимаете, воспитательными, армейскими. Кстати, по-моему, сейчас это некоторым эта ситуация очень нравится. Мне приходилось слышать такие предложения: давайте всех этих самых, как их сейчас называют, замполитов уберем, а на их место поставим там священников или там кого-либо. Или в зависимости от конфессии, опять же, может, там где-то католический, где-то мулу, где-то раввина, там где-то протестантского пастора найдем, пусть они вот заменят нам этих самых замполитов. Понятно, что все это, конечно, иначе как извращением не назвать. И вот то, что вот, да, уже корням. Так вот, вполне понятно, что реакция на призыв Толстого к ненасилию была так горячо поддержана именно потому, что это тогда было некое противостояние вот этой казенщине и этой лжи официальной, церковной лжи в том числе, то есть произносившейся от имени церкви. Фактически этот голос прозвучал тогда как голос честного человека, который призывает к тому, чтобы от такой лжи отказаться. Это, естественно, импонировало очень много. тут, разумеется, появлялась и обратная сторона. Все дело в том, что в общем и целом ведь не только Ветхий, но и Новый Завет не предполагают отказа от тех сложившихся форм государственной жизни, которые есть в наличии. У Толстого это явно есть. Мы уже говорили о его анархизме, о таком проповедническом анархизме. И это его позиция, которую он старался обосновать Евангелием. Имея в виду совершенно такие, ну даже не буквальные, а, пожалуй, буквалистские толкования. Если сказано «не судите, да не судимы будете», значит, христианин не может работать в суде. Значит, просто и понятно, казалось бы. Если там сказано, опять же, «не противься злому», то значит, нельзя быть, не может христианин быть ни в армии, ни в полиции, нигде вообще. А поскольку, как Толстой был совершенно в том убежден, государство это вообще, он был в этом плане, так сказать, солидарен с Марксом, аппарат насилия, то вообще незачем христианам, вообще порядочным людям в этом во всем участвовать. И когда его спрашивали, ну а что же будет, если действительно все всерьез примут все это и последуют вашим советам, то что на государство развалится, наступит просто анархия. Он говорит, да ничего, вот анархии-то и не будет, а наоборот тут же установится самый лучший, самый замечательный порядок, и преступники все сами собой исчезнут, и вообще Тижна Влада Божья благодать настанет. С другой стороны, опять же, это нормально. Лозунг «Анархия, мать порядка», он где-то примерно такого же плана. Уж тот же вопрос задавали и Кропоткину тоже, а как же вот быть с... Ну ладно, ну хотя бы с теми же преступниками, в конце концов. Каждый в таком случае, не говорю, каждый в вашем государстве или в вашем обществе может кого угодно зарезать, кого угодно ограбить, и кто его остановит. А что они говорили, у нас не будет преступников, мы их всех перевоспитаем. Но на самом-то деле, надо сказать, что анархисты одно время пытались это делать. Знаете, вот самое это грустное именно в этом и заключается. В 18 и отчасти в 19 году они шли в тюрьмы, значит, пытались проповедовать анархизм, так сказать, новую жизнь этим самым преступникам. Но прежде их выпускали, то есть сначала говорили, так сказать, вот, сначала проповедовали новую жизнь, потом выпускали. Ну, про новую жизнь они, конечно, слушали. Когда выходили, принимались, увы, за старое, а не за новое. И, конечно, вал преступности в 18 году что-то совершенно чудовищное. К счастью, эту практику скоро прекратили. А иначе, наверное, но все равно это сказывалось еще до середины 20-х, если не до конца сказывался этот эксперимент. Ну, там помножили на гражданскую войну, конечно, все прелести этих лет. Но, в общем, не в последнюю очередь этот вот опыт, так сказать, перевоспитание с последующим отпусканием на волю, он сказался. Но, в принципе, Толстой был убежден совершенно в том же самом. Он был абсолютно уверен, что да, действительно, человек... Вообще, человек, он был убежден, от природы хорош. Замечательно, что это еще одно свидетельство какого-то глубинного невосприятия христианства просто. Это его мнение, что человек хорош изначально, а портит его только среда. Хотя если бы не родимые пятна капитализма, то все было бы замечательно.
Именно то же самое создает сам человек.
Что?
Это же создает сам человек.
Да, но вот это как-то на этом он не очень как-то акцентирует внимание. Но считаю, что действительно, если вот взять эту среду и изменить, то...
Для этого человека изменить.
Для этого надо человека изменить, конечно. Но опять же, на этом Толстой не останавливается. Что-что? Да, надо сказать, что Руссо как раз на Толстого оказал довольно серьезное влияние. Он очень интересовался этим философом и как-то так изучал его довольно тщательно. Но все дело в том, что поскольку Толстой увидел, что вера народа совсем не такая, как то, что он придумал, то он как истинный просветитель начал народ посвящать. Вот тут начинается деятельность вот этого издательства под названием «Посредник». Тут начинаются вот эти брошюры для народа в массовом количестве буквально. Вот тут-то пригодились как раз гонорары за, так сказать, произведения, от которых Толстой отрекается. Потому что на самом-то деле, конечно, гонорары были очень большие, и все пошло вот на эти проекты. Почти все, там частично. Частично, конечно, досталось и наследникам, но там была такая довольно не очень приятная история, потому что постоянные были прения. Это уже такие семейные грязки, кому сколько. Сколько пойдет на общее дело, сколько все-таки останется в семье. Вот. Но это уже такие семейные разборки, в общем, нормальные, конечно, по-своему. Но вот Толстой просветитель — это явление совершенно народническое. В сущности, это почти то же самое, что революционная такая вот проповедь. Но только эта проповедь, зовущая не к террору, не к бомбам, а к ненасилию, что, конечно, гораздо лучше. Но вот третья стадия, вот, так сказать, та, которая, когда речь уже идет о радикализме, таком полном и окончательном, на этой третьей стадии обычно народники, проповедующие революцию и обучающие народ, превращаются в бомбометателей, так сказать, таких представителей и сторонников прямого действия, как говорили анархисты. Так вот, дело в том, что Толстой в конце жизни — это как раз человек такого плана. Это человек, который призывает к гражданскому неповиновению. Это человек, который говорит вещи, за которые другого, может быть, уже и посадили бы. Но его все-таки как-то не трогают. С одной стороны, уже и возраст не тот, а с другой стороны. Конечно, это достаточно мудрая была на самом деле политика. Что с того не сделали, значит. Ему позволили говорить все, что он хочет. Делать практически все, что он хочет. В общем-то, это, конечно, было, наверное, самое правильное решение. Вот Толстой становится радикалом к концу своей жизни. Действительно, зеркалом русской революции он становится в известном смысле. Пожалуй, эта фраза Ленина, она оказывается глубже, чем он сам думал. Да, но это, в общем-то, наверное, конечно, это... Но с другой стороны, да, поскольку, как он же сам писал, Ленин, что для нас различие там между христианством и исламом там также несущественно, как различие между там серым бесом и желтым бесом, или как-то так, тогда, конечно, он мог его и протестантом назвать, что действительно было все равно. Вот. Но дело в том, что, конечно, вот все, о чем мы с вами говорили, просто свидетельствует о том, что Толстой не только протестантом не был, что, в общем-то, христианином, пожалуй, тоже не был. Иногда встает вопрос о том, а почему же, или так, вот, об этом знаменитом отлучении Толстого от церкви. Я не случайно на этом останавливаюсь, обычно вопросы почти всегда возникают. Тут, пожалуй, все-таки надо оговориться. Дело в том, что Толстого от церкви не отлучал. Он просто из нее ушел сам. Надо сказать, что он поступил достаточно порядочно и честно, потому что бывали случаи, когда люди делали то же самое во многом, что Толстой, но из церкви при этом не уходили. Толстой просто написал письмо святейшему правительствующему синоду, который тогда был, увы, главным церковно-государственным органом, и совершенно открыто и прямо там написал, что ни во что из того, чему учит церковь, он не верит. Членом церкви себя именно поэтому не считает. что его понимание Евангелия абсолютно другое. Что все, что он нашел в православной церкви, это только с его точки зрения извращение Евангелия. Впрочем, он добавлял во всех других церквах тоже. Понимаете, и в связи с этим он просит его больше членом православной церкви не считать. Причащаться он больше не будет, на исповедь приходить не будет, ну как-то положено было раз в год всем прийти. И вот он просит его больше, так сказать, исключить его из списков раз и навсегда. Ну что, в общем, было сделано. То есть тут настолько все было однозначно, и само письмо было настолько однозначно, что, собственно говоря, никаких, никакой полемики, никаких переговоров оно как бы само своим содержанием не допускало. Ну и после этого было вот то самое решение принято считать графа Льва Николаевича Толстого отпавшим от церкви. Так оно на самом деле. Конечно, говорить об отлучении тут, пожалуй, не приходится. Отлучение — это байки, наверное, советских идеологов, которым очень хотелось как можно больше грязи вылить на церковь. Они уже старались ее выливать, как умели. Был просто уход. Ну, в том-то, ну, как бы формально, понимаете, формально все были христианами, все были православными. И поэтому, по крайней мере, формально это имело некий смысл, тем более, что сам Толстой, понимая, что он некоторое отношение хотя бы формально к церкви имел, счел нужным вот так вот, так сказать, расстаться, попрощаться и уйти. Поэтому, естественно, это было самое... Ну, понимаете, это то же самое, как вот анафема патриарха Тихона всем участникам вот всех этих вот красногвардейцам и всем этим... отрядом. Знаете, понятно, что это анафема не имело бы смысла, если бы не один факт. Все эти люди формально, по крайней мере, к церкви принадлежали. Они все были крещены и в детстве. И, знаете, как бы там ни было, точки над «и» надо было расставить. Вот в данном случае с Толстым они вот так вот расставлены. Хотя, конечно, он христианином, видимо, не был никогда фактически. Если говорить так всерьез. Ну вот это такой формальный момент, он все-таки был.
Мне кажется, что здесь вот есть элемент пропагандизма, идеологический
шаг. Ну, видимо, не без того, потому что, конечно, никого, ну знаете, ведь никто тогда, все были крещены, все были православными, но понятно, что, в общем, это как-то ни на кого особо никаких обязанностей не накладывало. Если человек не хотел, он даже мог и раз в год не появляться, фактически. Особенно в то время,
как и сейчас.
Вот, так же, как и сейчас, да, к сожалению, порой. Но тогда все-таки это было как бы государственное такое дело. Вот. Положено было приходить хотя бы на это.
Требовали.
Да, на это.
Сейчас, к чему? Сейчас не требует.
Только чего? Вот,
сейчас...
Потом крестьянин будет спрашивать.
Ну, в общем, да, там, конечно, все было проще. Те, кто не служили и не учились, и особо и не обременительно это было. Нужно было в основном для учебных заведений, для государственной службы это. Справка о бытии и причастии, это называлось. Так понятно, что Толстой мог прекрасно не ходить в церковь, поскольку он не служил и не учился. Вот университет он, кстати, не кончил, ему там не понравилось, что он год пробовал, по-моему, или два. Так и бросил. По своей программе занимался. Но это был, конечно, пропагандистский момент во многом. Ну, тут понятно, что ответ мог быть только один. Потому что тут особо говорить-то и не о чем. Но тем не менее, поскольку вопросы возникают, то вот приходится вот об этом тоже вспоминать. Но вот сами произведения Толстого, это, конечно, ладно, наверное, это мы оставим уже теперь на следующий раз. Сегодня у нас такой получился разговор о духовной судьбе Толстого и о его религии, о его проповеди. В следующий раз поговорим о «Войне и мире» и о «Воскресении» по преимуществу. Все-таки эти два романа, пожалуй, самые показательные. И там мы увидим, насколько действительно отражается вот в литературных, вот в романах Толстого, будем говорить так, точнее, отражается его, скажем так, его религиозные воззрения. Но это уже на следующий раз оставим. Да.
Ну как было слово? Что было? Христианка или спиритуалист?